Стивен Кинг. «Будет кровь». Памяти Расса Дорра. «Мне тебя не хватает, шеф». Телефон мистера Харригана. Городок, где я родился и вырос, был, по сути, большой деревней с населением примерно в 600 человек. И таким и остался, просто я оттуда уехал. Но у нас был интернет, как в больших городах, и мы с папой получали все меньше и меньше бумажной почты. Обычно наш почтальон, мистер Недью, приносил только еженедельную «Таймс», рекламные листовки с обращением жильцу или нашим милым соседям и ежемесячные счета. Но начиная с 2004 года, когда мне исполнилось 9, и я начал работать на мистера Харригана в доме на холме, я мог рассчитывать как минимум на 4 конверта в год, подписанных от руки и адресованных лично мне. 4 открытки. На день Святого Валентина в феврале, на мой день рождения в сентябре, на День Благодарения в ноябре и на Рождество в декабре, либо перед самым праздником, либо сразу после. В каждую открытку был вложен долларовый билет моментальной лотереи штата Мэн, и подпись всегда была одной и той же. С наилучшими пожеланиями от мистера Харригана. Вот так незатейливо и официально. Реакция папы тоже всегда оставалась одной и той же. Он добродушно смеялся, закатив глаза. «Какой же он жмот!» — сказал папа однажды. Мне тогда было 11 лет, и открытки с лотерейными билетами приходили уже года два. «Платит тебе за работу гроши, а премиальные выдает билетами везунчика, которые в Хауи раздают бесплатно в придачу к покупке». Я ответил, что хотя бы один из 4 ежегодных билетов обычно выигрывал пару долларов. Когда это случалось, выигрыш за меня забирал папа, потому что несовершеннолетним не разрешалось играть в лотерею. Пусть даже билеты иногда раздавали бесплатно. Однажды мне повезло по-крупному, и я выиграл целых 5 долларов. Я попросил папу купить на них 5 лотерейных билетов по доллару. Он отказался, заявив, что не станет потакать моей тяге к азартным играм, иначе мама перевернется в могиле. «Хватит нам и того, что это делает мистер Харриган», — сказал он. «К тому же он мог бы платить тебе по 7 долларов в час, а то и все 8. Уж он-то может себе это позволить. 5 долларов в час — это, может, и законно, поскольку ты еще ребенок, но смахивает на эксплуатацию детского труда».
«Мне нравится у него работать», — сказал я. «И он сам мне нравится, пап».
«Ну, это понятно», — ответил папа. «И хотя то, что ты читаешь ему книжки вслух и поливаешь цветы на клумбах, не делает тебя Оливером Твистом 21 века, но он все равно жмот, каких поискать. Меня удивляет, что он тратится на марки, чтобы отправить открытки по почте, хотя живет в четверти мили от нас». Мы сидели на нашей открытой веранде и пили спрайт. Папа показывал пальцем на дорогу, грунтовку, как большинство улиц в Харлоу, ведущую на вершину холма к дому мистера Харригана. Это был даже не дом, а настоящий особняк с закрытым бассейном, зимним садом, стеклянным лифтом, на котором я обожал ездить вверх-вниз, и теплицей на заднем дворе, разбитой в том месте, где раньше располагалась маслобойня. Я тогда еще даже и не родился, но папа ее помнил.
«Ну ты же знаешь, какой у него артрит», — сказал я. «Теперь он иногда ходит не с одной палочкой, а с двумя. Прогулка в четверть мили его убьет».
«Ты все равно к нему ходишь почти каждый день. Он мог бы вручать тебе эти дурацкие открытки лично в руки», — проворчал папа. В его словах не было злобы, он просто дразнил меня. Они с мистером Харриганом прекрасно ладили. Папа ладил со всеми в Харлоу. Наверное, поэтому он был таким хорошим торговым агентом.
«Это будет уже не то», —
— сказал я.
«Почему?»
Я не мог объяснить. У меня был обширный словарный запас, благодаря тому, что я много читал, но скудный жизненный опыт. Мне просто нравилось получать эти открытки по почте, ждать их с нетерпением, стирать защитный слой с лотерейных билетов. Я всегда соскребал его моей счастливой монеткой в 10 центов. Мне нравилась подпись, нравился старомодный витиеватый почерк с наилучшими пожеланиями от мистера Харригана. Теперь, уже задним числом, мне на ум приходит слово «церемонный». В нем действительно было что-то церемонное. Он непременно повязывал тонкий черный галстук, когда мы с ним ездили в IGA за продуктами, хотя обычно он сидел в машине за рулем своего старого практичного Форда и читал Financial Times, пока я ходил в магазин, чтобы купить все по списку. В этом списке неизменно присутствовали хэш из солонины и дюжины яиц. Мистер Харриган утверждал, что, достигнув определенного возраста, человек вполне может прожить только на яйцах и солонине. Когда я спросил, какого именно возраста, он ответил 68 лет.
«Когда человеку исполняется 68, ему уже не нужны витамины».
«Правда?»
«Нет», — сказал он, — «я говорю это лишь для того, чтобы оправдать свои дурные привычки в еде. Ты же вроде заказывал спутниковый радиоприемник для этой машины, Крейг».
«Да».
«Я заказал этот приемник из дома, с папиного компьютера, потому что у мистера Харригана компьютера не было».
«Ну и где же прием? Я каждый раз попадаю на этого пустозвона Лимбо».
Я показал ему, как переключиться на спутниковый диапазон. Он вертел ручку настройки, пролистав сотню каналов, пока не нашел станцию, специализирующуюся на кантри. Там играла песня «Stand by your man». От этой песни меня до сих пор пробирает дрожь. И так, наверное, будет всегда. В тот день, на 11-м году моей жизни, когда мы с папой сидели у нас на веранде, пили спрайт и смотрели на большой дом на холме, все жители Харлоу именно так его и называли, а иногда еще, в шутку, казенным домом, словно это была шоушенкская тюрьма. Я сказал:
«Черепашья почта? Это круто!»
Папа закатил глаза.
«Электронная почта. Вот что действительно круто. И мобильные телефоны. Мне они кажутся чудом. Ты молодой, не поймешь. Если бы ты вырос со спаренным телефоном на 5 домов, включая дом миссис Эдельсон, которая болтала по телефону часами, ты бы почувствовал разницу».
«Пап, а когда мы купим мне мобильный телефон?»
Этот вопрос в последний год я задавал ему постоянно, особенно после того, как в продажу поступили первые айфоны.
«Когда я решу, что ты уже достаточно взрослый».
Теперь уже я закатил глаза, и папа рассмеялся. Но потом вдруг посерьезнел.
«Ты вообще представляешь, насколько богат Джон Харриган?»
Я пожал плечами.
«Я знаю, что раньше он владел какими-то заводами».
«Не только заводами. Пока Джон Харриган не ушел на покой, он был большой шишкой в концерне Oak Enterprise. Концерну принадлежала судоходная линия, несколько крупных торговых центров, сеть кинотеатров, телекоммуникационные компании и еще много всего. Среди игроков большого табло Oak Enterprise был одним из крупнейших».
«А что такое большое табло?»
«Фондовая биржа. Азартные игры богатых людей. Когда Харриган продал свои активы, об этой сделке писали в «Нью-Йорк Таймс». И не просто в бизнес-разделе, а на первой странице. Этот дедуля, который ездит на 6-летнем Форде, живет в нашей дремучей глуши и платит тебе $5 в час, и 4 раза в год дарит по лотерейному билету ценой в $1. Сидит на денежном мешке, а в мешке уж точно не меньше $1 миллиарда.
Папа улыбнулся.
«И мой самый страшный костюм, который наверняка ужаснул бы твою маму, будь она жива. Так вот, даже это убожество лучше, чем тот костюм, который он носит в церковь».
Это была интересная информация. Особенно меня поразила мысль, что мистер Харриган, у которого нет ни компьютера, ни телевизора, когда-то владел телекоммуникационной компанией и сетью кинотеатров. Я мог бы поклясться, что он ни разу в жизни не был в кинотеатре. Он был из тех, кого мой отец называл луддитами, имея в виду людей, которые, помимо прочего, не признают современные гаджеты. Спутниковое радио для машины было единственным исключением, потому что мистер Харриган любил музыку кантри, и его бесила реклама на WOXO, единственной радиостанции кантри и вестерна, которую ловил его старый приемник. «Ты знаешь, что такое миллиард, Крейг?»
100 миллионов?»
«Бери выше. 1000 миллионов».
«Ого!» — сказал я,
но лишь потому, что тут просилось «ого». Я мог представить себе 5 баксов и даже 500. Именно столько стоил подержанный мотороллер на распродаже на Deep Cut Road, о котором я грезил в мечтах. Но ведь мечтать не вредно. Теоретически, я мог представить себе 5000 долларов. Примерно столько мой папа получал в месяц как торговый агент фирмы «Пармело» — трактора и тяжелая техника в Гейтс-Фоллзе. Папина фотография постоянно висела на доске почета в рубрике «Лучший менеджер по продажам за прошлый месяц». Он говорил, что это ерунда, но я знал, что ему приятно. Каждый раз, когда его объявляли лучшим торговым агентом месяца, мы с ним ужинали в Марселе, дорогом ресторане французской кухни в Касл-Роке. «Ого, это верно подмечено», — сказал папа и поднял стакан со спрайтом, салютуя дому на холме, дому с множеством комнат, большинство из которых практически не использовались, и стеклянным лифтом, который мистер Харриган ненавидел, но которым был вынужден пользоваться из-за артрита и ишиаса. «Чертовски верно». Прежде чем рассказать о своем крупном выигрыше в лотерею, о смерти мистера Харригана и о проблемах с Кенни Янко, начавшихся в первый же день в новой школе в Гейтс-Фоллзе, я расскажу, как вообще получилось, что я стал работать на мистера Харригана. Мы с папой ходили в первую методистскую церковь Харлоу, на самом деле единственную методистскую церковь у нас в городке. В Харлоу была еще и баптистская церковь, но она сгорела в 1996-м.
«Кто-то запустил фейерверк, чтобы отпраздновать рождение ребенка», — сказал папа.
«Мне тогда было 4 года, но я это запомнил. Может быть, потому что меня очень интересовали фейерверки».
«Мы с мамой решили, что пошло оно все к чертям. И спалили целую церковь в твою честь, Крейгстер. Полыхало, надо сказать, изрядно».
«Не надо так говорить», — сказала мама. «А то он поверит и тоже спалит какую-нибудь церковь, когда у него самого родится ребенок».
Они часто дурачились и шутили, и я смеялся, хотя понимал далеко не все шутки. В церковь мы ходили все вместе, втроем. Зимой у нас под ногами скрипел утоптанный снег, летом из-под нарядных туфель летела пыль. Прежде чем войти в церковь, мама всегда протирала обувь бумажной салфеткой. Я шагал между мамой и папой, и они держали меня за руки. Папа слева, а мама справа. У меня была очень хорошая мама. Я по-прежнему жутко по ней скучал в 2004 году, когда начал работать на мистера Харригана, хотя тогда она была мертва уже 3 года. Я скучаю по ней и теперь, 16 лет спустя, хотя ее лицо почти стерлось из памяти, и фотографии не помогают освежить воспоминания. Как поется в той песне о детях без матери, без нее очень плохо. И это правда. Я любил папу, мы с ним всегда хорошо ладили, но как опять же поется в той песне, папы многого не понимают. Им не придет в голову сплести венок из ромашек, собранных на лугу за домом, надеть его на тебя и сказать: «Сегодня ты не просто маленький мальчик, сегодня ты король Крейг». Или гордиться тобой, но при этом не делать из мухи слона, не хвастаться перед знакомыми и все такое. Когда ты в 3 года сам начинаешь читать комиксы про Супермена и Человека-паука. Или прийти к тебе в комнату посреди ночи и прилечь с тобой рядом, когда ты просыпаешься после кошмарного сна, в котором за тобой гнался доктор Осьминог. Или обнять тебя и сказать: «Нет ничего страшного в том, что какой-то большой мальчишка, например, Кенни Янко, тебя побил». Мне так не хватало ее объятий в тот день. Мамино объятие в тот день могло многое бы изменить. Я научился читать в 3 года, но никогда не хвалился своим умением. Я искренне благодарен родителям за то, что они с малых лет научили меня одной важной вещи. Если у тебя есть какой-то талант, это не значит, что ты чем-то лучше всех остальных. Однако слух разнесся по округе, как это всегда бывает в маленьких городках. И когда мне было 8, преподобный Муни спросил, не хочу ли я почитать Библию на его проповеди в следующее воскресенье. Наверное, идея о 8-летнем чтеце привлекла его своей новизной. Обычно эта почетная обязанность доставалась кому-то из старшеклассников или старшеклассниц. В то воскресенье я читал отрывок из Евангелия от Марка, и после службы преподобный Муни похвалил меня и сказал, что я справился на отлично, и он был бы рад, если бы я согласился читать каждое воскресенье.
«Он говорит, и дитя поведет их», — сказал я папе. «Это из книги пророка Исаии».
Папа хмыкнул, как будто ни капельки не впечатлившись, потом кивнул. «Хорошо, только помни, что ты не послание, а посланец».
«В каком смысле?»
«Библия — слово Божие, а не слово Крейгова, так что не слишком-то задавайся». Я сказал, что не буду, и в течение следующих 10 лет, пока я не уехал в университет, где научился курить травку, пить пиво и ухлёстывать за девчонками, я читал отрывки из Библии на воскресных проповедях. Преподобный Муни сообщал мне заранее, что надо будет читать в следующее воскресенье, какую главу из какой книги. Каждый четверг на вечерних собраниях клуба юных методистов я показывал ему список слов, которых не знал. В результате я был, наверное, единственным человеком во всем штате Мэн, который мог не только сходу произнести имя Навуходоносор, но и написать его без ошибок. Один из самых богатых людей Америки переехал в Харлоу года за 3 до того, как я начал нести Слово Божие старшим братьям и сестрам по вере. Иными словами, в самом начале 21 века, сразу после того, как продал свои компании и ушел на покой, и еще до того, как большой дом на холме был окончательно перестроен, бассейн, лифт и мощеная подъездная дорожка появились позднее. Мистер Харриган посещал церковь каждое воскресенье, одетый в свой неизменный поношенный черный костюм с брюками, обвисшими на заду, всегда при галстуке, черном и по-старомодному узком, всегда аккуратно причесанный. В остальные дни недели его редеющие седые волосы торчали во все стороны, как у Альберта Эйнштейна, после напряженного дня, посвященного расшифровке тайн космоса. Тогда он ходил только с одной тростью, на которую опирался, когда вставал петь гимны. Слова этих гимнов я, наверное, буду помнить до конца своих дней. И от той строки из старого, побитого погодой креста, где говорится о реках воды и крови, текущих из ран Христа, меня всегда будет пробирать озноб, как и от последней строки песни «Stand by your man», на которой Тэмми Уайнетт выворачивает наизнанку всю душу. Мистер Харриган на самом деле не пел в полный голос, что хорошо, потому что голос у него был противный, скрипучий, как будто ржавый, а лишь раскрывал рот, как и мой папа. В одно из воскресений осенью 2004-го все деревья в наших краях полыхали ослепительным буйством красок. Я читал отрывок из 2 книги Самуила, выполняя свою обычную работу по передаче послания, которое сам едва понимал, но знал, что его разъяснит преподобный Муни в своей проповеди «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Когда я сел на скамью, папа похлопал меня по плечу и шепнул мне на ухо: «Ты шикарно читал». Мне пришлось прикрыть рот рукой, чтобы спрятать улыбку.